говорит радиостанция «Адониш». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Радио «Радонеж» продолжает свои передачи. Предлагаем вашему вниманию окончание лекции размышления о воскресении Христовом. У микрофона заслуженный профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Мы не следим за тем, что читают дети, то смотрят дети. Что это значит за компьютерные эти игры? С кем они дружат? Как важно следить за этим. Почему, говорят, воспитание – это трудное дело? Ну, еще бы. Книжку взял, ой, дай мне посмотреть. Это что такое родители, которым некогда все, а надо посмотреть. И не просто сказать потом, дрянь, не читай, а сказать, а тебе это понравилось, нет? Да, почему? Да? Ну, давай рассудим с тобой, хорошо ли это поговорить с ребенком. Как поговорить? Как взрослым. Ох, как это будет здорово. Это будет действительно воспитательно. То есть труд требуется, время, внимание, терпение. Потому что мы же понимаем, что сейчас творится. Что творится в средствах массовой информации. Что в этом интернете и всюду. Что в школе, на улице, друзья и так далее. Насколько внимательными надо быть. Без труда не вынешь рыбку из пруда. Так и здесь.
Может ли быть верным отцерковление от внешнего к внутреннему, соблюдение правил, постов и так далее, без понимания, что центром является Христос, внешнее благочестие приближает к Богу?
У некоторых иногда начинается с внешней стороны, но оно может быть действенным только тогда, когда человек спросит, а зачем это? Если у него не возникнет этой мысли, а зачем это? Он будет только заниматься внешней стороной, то тогда едва ли он когда придет к чему-то более серьезному и внутреннему. Вообще, святые отцы разделяют труд христианской жизни на две категории. Говорят, есть внешние или телесные, и внутренние, духовные. И говорят так. Телесные, конечно, необходимы, как листья на дереве, все-таки необходимы для плода. Но сами по себе листья не имеют никакой пользы. Они имеют только пользу ту, в какой степени они способствуют принесению плода. То есть святые отцы говорят, что самое главное – это вот духовная сторона. А в чем состоит духовная сторона? Что такое спасение? Спасение возможно только для того человека, обратите внимание – только для того человека спасение возможно, который увидит, что сам он никак не может стать человеком. Никак не может. Да, правда, и на двух ногах, конечно, хожу и разговариваю верно. Но то, что я в себе вижу, это совсем не человек. Потому что только такой человек способен внутренне обратиться к чему? Мысли, что мне нужна помощь. Тогда этот человек примет Христа. Он способен принять Христа. Даже если не в этой жизни, то по смерти он примет Христа. Потому что он увидит, вот оказывается, кто может помочь мне в конце концов стать человеком. Вот где спасение. Тот, кто не видит своих страстей, грехов, который оправдывает себя и обвиняет только других – тому спасение очень и очень затруднено. Разбойник только осознал, справа висящий разбойник осознал, что достойные по делам нашим. Мы приняли. Достойные. О, если бы мы научились так относиться к своим неприятностям и скорбям, что достойные по делам моим я получаю. Нет, не могу. Я сразу ищу, кто виноват. Сразу нахожу одного, другого, третьего, десятого. Один я чист, как голубь только. Ах, искушение какое. И тогда, конечно, мне никакого Христа не надо. Я и так хорош. Вот где спасение. Вот где совершенно необходимое состояние души. Без этого состояния души человек ничего не получит. Это бесплодная будет смоковница.
Почему православные так мало улыбаются? Почему муки адские, антихристы, старцы, слезы и страхи чаще звучат, чем, например, пасхальная радость воскресения Христова?
Ну, значит, таково православие у этих людей. Только и всего. Только я не понимаю, потому что ждут больше антихриста, чем Христа. Вот это странно. И чего это так понравилось им ждать антихриста? Только и говорят, 666, штрих-коды, там, переписи и прочее. Все в антихристе прям, вся душа. Вот уж возлюбили-то. Прям диву даешься. Христа мы ждем. Вспомните, почитайте Евангелие. Как только услышите, и он перечисляет, Господь сам перечисляет, какие грядут там землетрясения, моры, воды, войны, глады и так далее, гонения. Дальше слова какие? Поразительные. «Восклоните головы ваши, поднимите головы ваши». Когда поднимают головы? Когда радость. «Тогда восклоните головы ваши». Вот, оказывается, мы ждем кого? Величайшую радость. Его ждем. Кого? Саму любовь. Мы все время забываем, что Христос – это сама любовь. Причем такая, которой нет просто равных. Который готов все нам отдать. Доказал это крестом своим. Его мы ждем. По-моему, уж кто-кто, уж православные-то как раз должны быть наиболее радостны. А уж если этого нет, значит, кто-то им что-то подпортил. Сейчас уж очень много этих всяких, простите меня, лжестарцев, которые убивают прямо на корню жизнь и радость в человеке. Православие – это свет и радость, это солнце. Вот что такое православие. Это надо помнить.
Борясь с гордыней, как не впасть в самоуничижение, где нужно и полезное состояние?
Избави Бог нас лукавить перед самими собой и перед Богом. А мы можем. Ох, я какой грешный. Только попробуйте тронуть меня, я вам покажу тогда, какой я грешный. Какой я грешный, да. Есть, оказывается, возможность лицемерия и лукавства действительно перед самими собой и перед Богом. Да избавит Бог от этого. Надо каяться действительно искренне в том, что я вижу. И нечего себе лукаво приписывать даже того, чего я еще не вижу. Каяться в том, что я вижу. Постепенно Бог откроет мои глаза, если я буду искренне каяться. Откроет и другое, чего я сейчас еще не видел. И не вижу. И таким образом, по мере покаяния и понуждения себя быть человеком, вот о чем говорит христианство, постепенно мне будет открываться, большее и большее будет открываться мне. В конце концов даже, как пишет один из святых, первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих. Дальше даже так говорит. Бесчисленных, как песок морской. Ну, вот если меня попросить, я вам перечислю, ну, сколько? Ну, 5, ну, 10, я не знаю, 10 уже что-то много. Нет, поменьше. А бесчисленных, как песок морской? Что это такое? Вот, оказывается, по мере правильной жизни мне будет открываться. Оказывается, я не могу ни осуждать, не могу ни завидовать, не могу ни тщеславиться, не могу ни объедаться, не могу и т-т-т-т-т-п. Ну... Гордый? Ну-ка, давай. Ну, человек это звучит гордо? Эх ты, гордо. Не осуждать даже не можешь. Кто ты? Что такое осуждение? Я бы этого не сделал. Слышите? А я что делаю? Непрерывно осуждаю. И когда я хоть немножко увижу это свое, что я, оказывается, я ничего не могу. Не могу ни тщеславиться. Не могу не завидовать, повторяю еще раз, когда вижу, что не могу. Какая там гордость. Постепенно это мне будет так бить по носу, что, пожалуй, он оторвется от потолка. Вот какой путь борьбы с гордостью. Постепенно человек будет приходить хоть в свою меру. А от этого будет и с другим сочувствовать. Не можешь справиться с собой, а чего ты другого осуждаешь тогда? И он, бедный, не может. Ну так давай сочувствовать друг другу. А не осуждать друг друга. Вот как побеждается гордость. Она побеждается видением, наблюдением за собой, сравниванием своей жизни с Евангелием, а не с чем-нибудь. сравниванием своей нравственной и духовной жизни. Не только нравственной, но и духовной жизни. Надо же понять, что я даже нравственно могу быть, кажется, безупречным. То есть, что значит безупречно? Никого я не убиваю, не граблю и не нарушаю, кажется, законов. И даже в семье верный. Сказать, а что еще нужно? А что еще нужно? Да я такой нравственный, что, боже мой, на козе ко мне не подъедешь. А что во мне творится, это я вам никому не скажу. Какие у меня мысли, какие мечтания, какие у меня чувствования и прочее, это я никому не скажу. Вот она, духовная сторона-то. Оказывается, за моей-то нравственностью что стоит-то? С рожками и с копытцами. Святой сатана. Вот каким образом только, внимательно относясь к самому себе, сравнивая свою жизнь с заповедями, а не с чем-нибудь Христовыми, так я постепенно буду уничтожать вот эту гордыню, которая действительно присутствует в каждом из нас. Слышите? Мы все горды, все до одного, и отличаемся только чем. Один хорошо видит в себе, другой так, ну, средне, третий вообще не видит, у меня нет гордости. И нос к потолку прилип. Больше ничего не надо, правда же? У меня нет гордости. Очень интересный случай рассказала одна. Ее, значит, священник спрашивает на исповеди. Гордость есть? Она, ну, немножко есть. Как немножко? Гордость или есть, или нет? Кайся! Ну, да-да, там есть, есть, батюшка. Кайся. Ну-ка, попробуй. Не покайся. Вот так. Вот такой путь борьбы с гордостью. Видите, он естественный, а не в том, чтобы начать себе говорить, да, я грешный, да, сам-то понимаю, что я не грешный, что я лучше всех на свете. Нельзя лукавить перед Богом.
Как молиться Иисусовой молитвой? Это общая молитва, как, например, прославление Бога? Или надо просить помиловать за конкретные прегрешения?
Дело в том, чтобы молитва была действительно искренней, молитва Иисуса. Надо, конечно, так на фоне молиться того, что я в себе вижу. Это способствует искренности молитвы. Чтобы не превратилась молитва, знаете, в какое-то пустословие. Один из очень опытных духовных таких людей, действительно старца, одному человеку, который сказал, что у него непрестанная молитва, сказал такие вещи. Сказал он ему так. Ты просто привык к словам, так как некоторые привыкают к брани. Знаете, некоторые не могут, чтобы они не ругнуться. У них через каждое слово. Замечательно сказал. Ты просто привык к словам, как другие привыкают к сквернословию. Вот во что можно превратить молитву. И тогда мы будем, можно поздравить, настоящие буддисты. Буддисты, они тоже мантры там или индуисты какие-нибудь читают. Так и мы. Молитва только тогда является Иисусовой молитвой, когда совершается с вниманием, неспешностью и, насколько возможно, с участием сердца, души. Ни в коем случае нельзя спешить. Ни в коем случае. Внимательно надо. А то сейчас развивается вот учение, уже несут нам. Ну, как можно быстрее, как можно чаще, как можно больше. Что проку от этого больше? Апостол Павел пишет, лучше 5 слов умом, чем тьму, тьму это 10 000, чем 10 000 языком. А нам сейчас, уж не буду говорить, старцы какие, Сафоны, кстати, вот столько-то тысяч. Быстрее, как можно быстрее и больше. Какая насмешка над молитвой. Обращение к самому Богу, к личному, видящему мое состояние души, мы превращаем в чтение каких-то мантр. Замечательно сказал этот старец, сказал. Ты просто привык к словам ее, так как другие привыкают к сквернословию. Это надо помнить.
Католик также понимает смысл Христова воскресения, как православный?
Вы бы лучше другая сказали. А другой православный также понимает, как вы сказали, или нет? Я бы сказал, нет, не так. А третий, еще иначе. Да, надо говорить не о том, как понимает католик, а что в католической церкви есть существенные отличия, я бы сказал, существенные, повторяю, отличия по всем принципиальным вопросам христианской веры и жизни. К сожалению, по всем. Только не зная этого учения, можно сказать, ну, то же самое. Как мне один, не буду говорить, потому что это очень высокие лица, когда я сказал, что надо бы все-таки провести бы анализ того, как понимает духовную жизнь католичества и православия, на что мне был потрясающий ответ, Алексей Ильич, Библия же одна. Я был потрясен. Библия одна и у всех, и у сектантов даже все та же Библия, у протестантов все. Вы знаете, это уже целый курс. Надо лекции читать. Просто попробуйте, ну, кто доверяет, попробуйте. Нет ни одной христианской истины, в которой бы у нас не было самых существенных, большей части принципиальных отличий от католического учения. Вот о чем мы сейчас с вами говорим. Потому что знаменитый, один из, так сказать, ну, величайших, что ли, богословов римско-католической церкви Фома Аквинский. Что писал, например, о том, зачем Христос сошел в ад? Знаете, зачем? Чтобы наказать этих грешников. Вот, оказывается, зачем. А отцы святые, видите, пишут о чем? Чтобы разрушить ад. Всех спасти. Всех спасти. Вот, оказывается. Вот. Ну, я вам сказал, что я уже тут держу на сердце. Я мог вам зачитать, но уж не буду зачитывать. Бумажка у меня есть, вы не подумайте, что я просто так пришел. Вон целый лист есть. Но я наизусть просто говорю вам. Просто наизусть. Я выучил наизусть и говорю вам. Так вот, оказывается, вот зачем сходил Христос. Вот. Ну что вы, для нас совершенно неприемлемо. Неприемлемо это. У нас радость спасения, там наказать, сжечь, подвергнуть инквизиции. И так далее. Ну, извините меня, сейчас нельзя так говорить. Сейчас, да, извините.
Как вы относитесь к паломническим поездкам? Есть ли у вас любимые места и как часто вы там бываете?
Для очень многих сейчас это приятное развлечение. Но развлечение, которым комар носу не подточит. Я еду по святым местам. Я не турист. По святым. Так интересно. И туда, и сюда. Приезжаю, рассказываю. О чем видел то-то, приложился к той-то иконе, к тем-то мощам и так далее. Прям не жизнь, а малина. Для очень многих, к сожалению, паломничество превращается в несвятой, я хотел сказать, святой туризм. Паломничество – это совсем другое. Вот мы живем в этой суете. Знаем, какую? Знаем. И вот человек находит времечко, вот небольшое, допустим, ну, неделю, вырваться из этой суеты, поехать туда, где я действительно могу помолиться. Какой-то монастырь, какой-то уединенный, где мало людей, где я могу помолиться, могу покаяться, могу причаститься. Без суеты прийти в себя могу хоть немножко. Вот что такое паломничество. А обычно оно бывает с чем сопряжено? С воздержанием, с постом даже, если хотите. Вот что такое паломничество. Далеко не всегда оно, к сожалению, бывает. Многие наши святые вообще никуда не ездили, не ходили. Если вы познакомитесь, никуда. Серафим Саровский, когда его спрашивали, он говорил, тот, кто сможет хоть немножко войти в себя и начать жить по-христиански, сказал, вот тебе будет и Киев, и Иерусалим, и Афон. Представляете? Ой, как они не понимали, эти святые. Как интересно съездить, правда же? Женщина на Афон, например, интересно съездить, правда же? Во что бы то ни стало. Увы, Но для некоторых действительно я предупредил об опасности и сказал, что такое паломничество. Но для многих, действительно, находящихся вот в этой вот суете, действительно, если они искренне хотят куда-то действительно съездить и помолиться, и оторваться от суеты, это является каким-то, ну, стимулом, каким-то, может быть, толчком, хоть немножко небольшим пробуждением. Ну, дай Бог, если это так. Но избави Бог, если паломничество превращать в развлечение. Только по святым местам. Я почему так говорю, потому что я знаю таких людей. Дома уже не могут сидеть. Куда бы только вот поехать. Уже не могут сидеть дома. Уже не могут. Страсть. Куда бы только поехать. И называют это паломничеством. Почему? Потому что ходят по храмам, там, монастырям, встречают там знакомых, незнакомых, рассказывают, потом приезжают, и начинается, и опять куда поехать. Это печально уже тогда. Паломничество только то, о чем мы вначале говорили.
Сестра решила воцерковляться. В ближайшем известном монастыре ей посоветовали купить травы, заваривать и пить. Ноги больные так лечить. А после 2 месяцев приходить на очистку. Какое отношение это имеет к православию? Что такое очистка? Разве с этого начинается воцерковление?
Да, я тоже не вижу никакой связи здесь. Попить травки, да еще читаться. Слушайте, это же очень здорово. Хватило бы, кажется, и одного бы. Насчет травки я не знаю, какую же там дали травку. Уж не мне судить. А насчет отчитки скажу, это бедствие нашего времени. Если обратить хоть немножко знание истории, о чем говорит, посмотрите, с кого мы берем пример? Со святых же, правда же? Посмотрите, много отчитал Серафим Саровский, много отчитал преподобный Сергий, Пафнутий там Боровский, вот близкий. Посмотрите, почитайте, много или нет? Найдете? Если и было когда, допустим, у преподобного Сергия был один случай, и то, как он сделал-то, собрал всю братью, вошли в храм, молились все, молебен отслужили, потом вышли к этому. Преподобный Сергий только благословил его. Не он отчит, нет, вся братья исцелила, молитвами всей братьи. Единичные случаи, без специального откровения Божия, которое давалось им, не дерзали они это делать, потому что не знали, полезно это или нет. Сейчас до чего дошло? И это чудо мы делаем по расписанию. Приезжайте в Лавру, увидите расписание. В такие-то дни, в такие-то часы изгоняем бесов. Поздравляем вас. Вот до чего мы дошли. Подумайте, до чего дойти. И бедные люди, которые действительно не знают, куда уже обратиться, не знают, что делать, с отчаяния едут хоть куда, не понимая того, что когда у вас чесотка, избави Бог позволит человеку чесаться. Знаете, что будет потом? Он раздерет себя всего. Так и здесь, когда если человек ездит эта болезнь, идти туда, горше будет первого. А все эти россказни и рассказы о том, что вот исцелились и прочее, все это есть не что иное, как или действительно россказни, или о чем пишут святые, а не кто-нибудь. Не кто-нибудь, а святые пишут, что происходит. Когда эти бесы, лукавые и обманщики, делают вид, что бегут из человека, на самом деле же потом, после этого, что бывает с этим человеком? У него могут быть даже внешние несчастья, не говоря о внутренних бедах, которые могут напасть на человека. Кто интересуется этим вопросом, вот неудобно ссылаться на свою книжку «Путь разума в поисках истины», там есть у меня параграф «Экзорцизм». И он, параграф, важен не тем, что я пишу, а важен тем, что там святые об этом пишут. Когда пишут, мы не называем добрыми тех монахов, которые хотят прослыть чудотворцами и властвующими над бесами. Вы слышите, что говорит? Даже хуже, там еще говорит такие вещи. Поэтому избави Бог этим заниматься. Еще раз говорю, святые, вот наш пример. Уж они лучше знают. Никогда этим не занимались. Единичные случаи, кто когда совершил это чудо из знаний небес. Единичные. А теперь что? По точным методам. Комбинат бытового обслуживания.
Те тексты, которые необходимо вычитать перед причастием, сложно читать даже воцерковленным. А как быть тому, кто делает это впервые? Или есть снисхождение?
Да, здесь действительно можно посочувствовать. Я думаю, что здесь стоит обратиться к священнику, и, может быть, он скажет прочитать вам какую-то одну, две молитвы. Дальше, вместо этого, может быть, вам скажут вот такое-то количество молитв Иисусовых, которые понятны и которым можно молиться. А одну-две молитвы прочитать, знаете, почему нужно, хотя мало понятно, они дают указывать настрой и основную мысль, что ли, хотя бы, о чем идет речь, к чему мы приступаем. Приступаем к вкушению тела и крови Христовой, к Его причащению, чтобы хоть немножко понять. А остальное, поскольку это действительно непонятно, и человеку трудно, и он будет не молиться, а будет только спотыкаться через пень в колоду, вычитывать именно, то остальное можно заменить от молитвы Иисусовой. И одно только надо. Поскольку человек уже приступает к жизни в церкви, то очень полезно затем не тогда, когда готовится к причастию, а найти свободное время. И постепенно с кем-то, с помощью кого-то читать эти молитвы и добиваться смысла. Спросить, как понимать вот эти слова, как понимать вот этот текст, чтобы постепенно потом человек мог разумно и сознательно уже читать эти молитвы. С пониманием читать. Вот так. Если кто хочет действительно здесь идти таким, должным путем.
Современная популярная писательница Людмила Улицкая в одном из своих произведений сказала: «На Западе церковь слита с культурой, а в России с бескультурием». Как вы к этому относитесь?
Я к этому как отношусь? Мне трудно согласиться с таким утверждением. И оно требует такого хорошего, серьезного анализа. Во-первых, что такое культура? Это первое. Во-вторых, что такое там церковь соединилась с культурой? Здесь она, пожалуй, права. Вся культура там, на Западе, материалистическая и атеистическая. Сейчас вы знаете, когда Европарламент обсуждал Конституцию Европы, ни слова о христианстве. Какова культура? В Америке что творится? Нельзя Библию там читать, там в школе или где-нибудь. Все убирают, убирают христианство как таковое. Уничтожает. Вот какова культура становится какой? Безбожной, глубоко материалистической. И если она это говорит, если она это видела, то что же? Она должна сказать одно. Как печально, что там церковь соединяется с этой культурой. Об этом можно только глубоко сожалеть. Если же наша церковь в этом отношении с бескультурьем, то я беру прямой смысл – бескультур, то есть отсутствие, то есть не соединяется с той культурой, остается без этой культуры. Ну, это слава Богу. Не дай Бог, если наша церковь соединится с такой культурой. Это действительно избави Бог. Но этого тоже нет, я вам скажу. И мы тоже, к сожалению, сейчас идем. Хоть, правда, еще пока не так быстро, вернее, не так далеко зашли, но, к сожалению, идем по тому же пути, по западному, все более и более мы идем по западному пути, к великому сожалению.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
И мы все больше впитываем в себя западную, нежели русскую культуру. Чем заполнено наше радио, тем заполнено наше телевидение. Много ли мы там найдем вот этих оазисов нашей родной культуры? Наша культура какова была-то? Когда в конце XIX века вдруг открыли икону, ахнули. Вы знаете, что в советское время, когда мы ездили туда, на Запад, знаете, каким лучшим подарком что было? Подарить икону русскую. Что, протестанты даже вешали, правда, в качестве картины. Но неважно, что русская икона, так это же, о, вот это что такое. Наша икона поразила всех. Возьмите нашу архитектуру, возьмите нашу литературу, нашу музыку, что вы. Наша культура потрясающая. Церковь как относилась к этому? Посмотрите, сколько у нас священнослужителей из самого высокого уровня образовательного было. Как мы ценим того же Достоевского. Это действительно православнейший психолог. Православнейший психолог, редкий по значению. Не только в нашей жизни, нашей страны, но и весь мир этом знает. Так вот, дай Бог, чтобы наша церковь не соединилась с этой рок-культурой. Да избавит Бог. Это будет роковой шаг. Но тенденция к этому, как вы, наверное, можете видеть, есть. Она некоторыми защищается и пропагандируется. Представьте себе, когда в Киеве, например, в прошлом году, 12 августа, это день крещения Руси, и там выступают три рок-ансамбля. А один из иерархов говорит, положено доброе начало. Надеюсь, что это будет и дальше так же. Крещение Руси, принятие православия мы ознаменовываем чем? Рок-концертами. Чего же она говорит, что с бескультурьем? Смотрите, какая культура. Пуще некуда. С рок-концертами проводим. Наши церковные праздники, пусть она берет свои слова обратно. Ой, не дай Бог, если мы пойдем по этому пути. Но мы, к великому сожалению, идем. Беда. Мы под флагом православия, под фишкой православия погубим православие, если пойдем по этому пути.
Объясните, пожалуйста, что такое человекоугодие и чем оно отличается от любви к ближнему?
Ну, это каждый знает. Мне кажется, это объяснять нет. Человекоугодие – это лицемерие. Это лицемерие. Вот что такое человекоугодие. Лицемерие или расчет. Вот одно из двух. Но это вещи часто сопрягаемые друг с другом. Когда мы угождаем тому или иному человеку, не потому, что он нуждается в чем-то, что у него есть какие-то, допустим, запросы, вопросы или материальные нужда, а угождаем ему по причине того, что ищем или ответного восхваления, или каких-то от него ожидаем. Ну, чего-то такое ожидаем, чего-то в материальном плане, в плане административном, в плане служебном. Только человеку угоден, он связан с чем? С лицемерием всегда. Мы не искренне относимся к человеку, отвечаем на его нужды, а по расчету. Вот это и есть человеку угодие. Расчет какой? Еще раз повторяю. Ищем ответные похвалы, ответных каких-то дел и так далее. Вот что такое человеку угодие. В отличие от любви к человеку.
Почему православные люди так разобщены?
Ну, я не знаю, что значит разобщены. Я понимаю, что западные люди очень, очень любят объединяться в разные союзы, организации и так далее. Мне кажется, это дело культуры больше. Дело культуры, а не дело конфессиональной принадлежности. Вот это одна из причин. Вторая причина – мы никак не можем принять, я, например, никак не могу принять, никак, что я не православный. Я считаю, что я православный. А духовник мне говорит, что-то у тебя православие, знаешь ли, кот наплакал. никакой ты не православный. Я очень недоволен этим. Если бы у нас было православие, глядишь, может, мы бы не были разобщенными. Православия у нас мало. Очень мало. Это первое. И потом я вам скажу, что дух объединяет все-таки. Если бы мы действительно вот вместе стремились именно жить по-православному, мы тогда друг другу помогали бы. Как-то вместе бы старались обсуждать, что-то решать. Нет у нас. Оно внешнее православие. А внешность, она не очень-то объединяет. Вот. А другие задачи, которые стоят перед нами в плане жизненном, они не являются достаточным стимулом, что ли, мы объединились. Чтобы мы объединились. Недостаточно. На Западе там другие интересы. Там другие интересы. И там они объединяются по интересам. Там есть вот такие общие интересы. Разные клубы. Да, вот, например, даже есть клуб плоскатиков. То есть клуб тех, которые объединяются чем? Верую в то, что Земля плоская, а не круглая. Когда им говорят, ну слушайте, ну со спутника же, вот фотографировали, смотрите, круглые. То они на это отвечают, ну и что сфотографировали, мало ли что фотографии покажет. Вот видите, они объединяются вокруг такой важной цели жизни человеческой. Плоская Земля или круглая. Мы, слава Богу, кажется, еще пока до этой мудрости не дошли. Поэтому вокруг таких вещей объединяться никак не можем. А там сколько угодно этих объединений. Знаете, от нечего делать, ну, надо что-нибудь придумать. Но главная причина, то, что у нас действительно нет такого объединения, это, мне кажется, все-таки, как мне кажется, что у нас очень мало православия. Внутри, внутри нас. Не в церкви, а внутри нас. Не перепутайте.
Известно ли вам старцы в 21 веке? Можно ли руководствоваться святоотеческими писаниями без риска впасть в самостоятельное толкование?
В 21-м даже? Ну, слушайте. Это уже слишком, да. Нет, мне сейчас в 21-м мне неизвестны. А в отношении святоотеческих творений, смотря что читать. Вы знаете, что младенцам нужно давать и пищу младенческую. Если вы вздумаете грудного младенца кормить там бараниной или свинятиной и еще прочее, то вы его погубите. Так и здесь святоотеческие творения есть разные. Некоторые из них нам читать не стоит. Не стоит, потому что они говорят о высоких состояниях, достижениях и так далее. А мы же ведь какие? Не пройдя первого этажа, сразу на сотый готовы взлететь. Потому что святые отцы говорят, что увидишь молодого летящего на небо, стащи его за ноги на землю. Но чтобы этого не было, лучше знать, что читать. Надо читать толкование на Священное Писание. Нам это нужно. Нам нужны именно святоотеческие толкования на Священное Писание. Это же надо прежде всего, чтобы сами не вздумали толковать, как это делают сектанты всех мастей. Это прежде всего. Затем нужно читать тех, которые являются бесспорно правильными людьми в понимании духовной жизни и наиболее близкие к нам. В этом отношении, поэтому, бесспорным, так сказать, и наиболее значимым писателем является, конечно, святитель Игнатий Брянчанинов. Поэтому надо бы всем бы иметь вот, ну, хотя бы первый том и его письма, хотя бы это иметь. Потому что его достоинство в чем заключается? В том, что он духовный опыт, истинный и правильный духовный опыт изложил применительно к нашему, вот этому нашему духовному бессилию, к нашему непониманию, нашему незнанию, повторяю еще раз, к нашему бессилию. Он переложил этот опыт. Поэтому очень важно читать именно его. Или, если хотите, его замечательных учеников. Валаамский старец Иоанн, письма Валаамского старца, игумен Никон Воробьев. Вот эти книги очень важны, потому что они уже 20-го столетия. Валаамский старец скончался в 58-м году, игумен Никон Воробьев скончался в 1963 году. Это написано нашим языком, написано очень хорошо, доступно, ясно. Вот что надо читать, если мы хотим Только прекрасно поняв, что они пишут, изучая их, мы тогда можем без вреда для себя читать и другие святоотеческие творения. Из древних же отцов все рекомендуют, обычно опытные, только Авву Дорофея, прежде всего, душеполезные поучения. Вот так. Достаточно с нас, дай Бог, чтобы мы это, так сказать, читали, изучали и усваивали.
Как правильно понимать вопрос о мученике Уаре? Одни пишут, что он вымолил некрещенных людей, а другие, что крещенных. И вот теперь многие советуют молиться за некрещенных этому святому.
А какой иконе Божией Матери нужно молиться от пьянства? Что? А, не говорите? Как мы ищем распределить по полочкам, какому святому от чего молиться? От прыща на носу или от прыща на пятке? Что мы только делаем, а? Ай-яй-яй. Оставим эти вещи. Что мы делаем? Целые книги издаются, целые талмуды. Какому святому от чего молиться? Неужели мы не понимаем, что здесь мы сползем в язычество прочее? Ни один святой не может сам по себе ничего сделать. Силою Божию все совершается. А если мы обращаемся к святым, к тому или другому святому, то избави Бог обращаться вот именно со спецификой. Они наши друзья, которых мы можем, что просим, чтобы вместе с нами они походатайствовали перед Богом. Они перед Богом, а не мы к ним, что они все это делают. Надо же это все-таки понимать. Поэтому о крещенных, о некрещенных, церковь говорит, о всех надо молиться. Кому? Господу Богу. Потому что крещение и некрещение – это во власти Божьей, а не во власти святых. Сами же понимаете это дело. А у всех нужно молиться. Единственное только, что в отношении некрещенных, ну, не рекомендуется подавать на то, что называют на церковном языке на проскомидию. То есть, где вынимаются частицы из просворы. Если человек некрещенный, то не рекомендуется это делать. Почему? По очень простой причине, что это символизирует крещенность человека, вот эта частица в просворе. Молиться же за всех надо. И если, так сказать, вы хотите удостовериться в этом же абсолютно, то сходите хотя бы раз, ну, даже на литургию, не говоря уже на другую службу, на литургию. И вы услышите, хорошо бы, если был такой протодиакон, такой базычный, как вы услышите, что он говорит о властях и воинстве я. Во что, во властях и воинстве все верующие? Все крещенные, да? Да там есть и атеисты, и мусульмане, и иудеи, а возможно и сатанисты. Церковь за литургией молится о них. А нам вдруг говорят, нельзя молиться. Так я же хочу быть в церкви. Я с церковью хочу быть. Подумайте только. Так что молиться за всех надо. И не беспокоиться, крещеный или не крещеный. А насчет проскомидии, то, конечно, нужно учитывать вот этот момент.
К вашему ответу о воспитании детей. Что делать, если не удается достичь согласия в семье между супругами, например, по вопросам гневливости, осуждения и так далее?
Ну, вы задаете такой вопрос, что делать? Очень важен в семье пример православной половины в отношении другой. Не спорами и раздорами мы приводим другого человека к вере и убеждению, что нужен православный подход и православная жизнь, а терпением, великодушием, насколько возможно любовью, снисхождением к недостаткам другой половины. Другого пути просто нет. Иначе будут непрерывные что? Вражда, нестроение и прочие всякие вещи. Поэтому, насколько это возможно, христианская половина должна показать другой половине, что такое православие. Не языком и не свечкой, а своей жизнью. Своей жизнью. Православные? Ну, покажите, что вы православные. Можете стерпеть? Можете настаивать так, что скала скорее сдвинется с места, чем меня сдвинете? Можете или нет? Можете проявить великодушие? Вот православие-то где. А то мы великие догматы проповедуем, а когда идет до самого простого дела, кому пыть посуду, и уже взрыв, фонтан, да, и землетрясение. Вот оно, где православие решает. Если хотите, на кухне, в частности.
Где находятся погибшие внутриутробные младенцы? Что для них можно сделать матери?
Можете абсолютно не беспокоиться за их судьбу и будущность. Беспокоиться нужно о матери, если которая погубила младенца. Вот о ком надо беспокоиться. Мы разве за мучеников беспокоимся? Прославляем даже их. Многие из них не были крещены. Вы знаете, что многие мученики, которые в святцах, вот в нашем календаре, они не были крещены. Они погибли. Так и здесь, за младенцев не будем беспокоиться. Феофан Затворник пишет, а они, некрещенные младенцы, не пасынки и не падчерицы у Бога, а у Отца многие обители суть. Вот, оказывается, какое дело. И они убиты, если хотите, они пострадали. И у Бога найдется для них обителей много. А вот матерям-то, да, есть о чем подумать. Кстати, сейчас в Европе уже 25% населения, ну, женщин, ознакомились и приняли, и оказалось очень эффективным некий есть метод распознавания того момента, когда может произойти зачатие, точный абсолютно, на 99%. Точный метод распознавания. Вот и там уже многие женщины это используют прекрасно. И просто этот, зная этот момент, уже, соответственно, ведут себя и освободились от абортов. Освобождаются от аборта в результате. От этого вреда себе физического, психического, нравственного и, в конце концов, религиозного. У них не происходит зачатие. Они точно узнают этот момент. Есть такой метод, уже есть. Сейчас я не знаю, есть ли литература у нас, появилась ли в России или нет. Против нее идет борьба очень сильная. Вот этих всех фабрик, вот этих магнатов, которые выпускают там всякие противозачаточные средства и так далее. Ну, естественно, у них тогда все отнимется. Так вот, есть уже. Но у нас пока еще, к сожалению, мало знакомы с этим. А подумайте только. Есть же способ. Говорят, достаточно простой. Просто только надо с этим познакомиться, естественно. Простой достаточно, когда женщина избавляется от ужасов, вреда себе, своему собственному телу, своей душе, если хотите, всему. Оказывается, есть способ узнавания этого момента. Более того, и наоборот даже, те, которые подчас были неплодны, благодаря этому методу смогли получить детей. Кстати, семьи, все эти семьи оказались очень-очень такими дружными. Там почти нет разводов. Знаете, это удивительное дело. Вот, я пока вам просто говорю вот такую общую информацию. Но надеюсь, что и у нас, может быть, что-то появится, наконец, эта литература, такая именно положительная, на которой женщины могут ознакомиться и спасти буквально себя и очень многих и от греха, и от, я еще раз повторяю вам, психических расстройств. Кстати, вот эти аборты, они очень действуют на психику очень сильно. Среди таких женщин гораздо больше кончающих самоубийством, начинающих алкоголизмом страдающих и так далее. Разводами, вот, это надо учесть. А вот этот метод распознавания, он спасает, как видите, от очень-очень многих-многих трагедий, буквально трагедий в жизни.
Духовник сказал, что супружеские отношения с христианской точки зрения возможны только для деторождения. Как к этому нужно относиться?
Апостол Павел пишет, что иногда... На время только разлучайтесь для молитвы. Иногда для молитвы и поста на время. А все прочее время будьте вместе. Понятно, что такое будьте вместе. Совершенно понятно. То есть не нарушая этих отношений. Ибо эти отношения, они являются ничем иным, как осуществлением и фактом тех слов самого Бога, что не двое, но одна плоть будет, едины. То есть этим самым, если хотите, постоянно поддерживается единство. Духовное, если хотите, психическое, вот, душевное, единство поддерживается таким образом. Поэтому вот эти вот ригористические эти вещи, которые неизвестно откуда идут, они, конечно, они совершенно противоположны и противоречат прямо вот этому апостольскому указанию, потом опять будьте вместе на время разлучившись, и противоречат евангельскому, Христову учению о том, что одна плоть, и речь вот совсем там даже не шла, речь о деторождении. Вот так.
Мама тяжело болеет, приглашала несколько раз священника для ее причащения, но она причащается без желания. Что делать для ее спасения?
Ну, вы знаете, без желания – это жалко, конечно. Уж если для крещения, и то требуется, видите, что кто веру имеет и крестится, то тем более для причащения. Почему тем более? Потому что особенно предупреждает апостол Павел и говорит, что оттого многие из вас болеют и умирают, когда недостойно, то есть без веры, желания и согласия причащаются. Вы слышите? Более того, Иоанн Златоуст, толкуя, так сказать, объясняя Евангелие и, в частности, события Тайной Вечери, говорит, прямо говорит, что Иуда причастился, и с этим куском причастия в него вошел сатана. Слыхали когда-нибудь такое? С причастием вошел сатана. Поэтому к этому нужно относиться серьезно. А нельзя вот так, как вот мы с вами говорили, лишь бы крестить, лишь бы причастить. Да разве этим мы спасаемся? Надо запомнить, что мы не таинствами спасаемся, а спасаемся степенью искренности своей веры и жизни. Таинство – это только вспомоществующие средства. Они помогают тогда, когда я иду. Вот многие ослабели, я на четвереньках, но ползу. И тут вдруг ко мне подходят и мне помогают. Но когда я не хочу, когда у меня нет желания, тогда таинства остаются в лучшем случае бессмысленными, бесполезными, но в худшем случае оттого многие из вас болеют и умирают. Это надо знать. А как помочь матери? Как помочь надо? По-хорошему пытаться, так сказать, насколько это возможно, насколько она способна еще воспринять, объяснять, что это такое, что такое христианская вера, что это за таинство, на что они нужны, с терпением пытаться объяснить. Если не принимается, подождать, отойти. Нельзя ни в коем случае настаивать с таинствами. Вы слышите? Ни в коем случае нельзя настаивать. Вы знаете, даже вот в обычной терапии некоторые лекарства, например, нельзя принимать, если человек съел что-то жирное. Отравится. Причастие, ой, какое сильно действующее лекарство. И его нельзя принимать, если не выполнены условия. Вот так.
Далее в Москве листовку. Евреи за Иисуса Христа. Зашли на их сайт, много взято из православия. Что вы слышали об этом?
Ну, сейчас есть это такое вот движение, уже последнее время, может быть, последние полстолетия. Есть такое, когда действительно евреи обращаются, некоторые прямо в христианство обращаются, действительно, принимают православие. Я думаю, что эти обращения подчас есть очень искренние. Есть искренние. Ну, а уже, так сказать, что внутри там происходит, кто как по существу относится, это уже, сами понимаете, судить очень трудно, потому что это зависит от личного отношения каждого человека к Иисусу Христу. Но это есть, я вам скажу. Это есть. Меня, в частности, вот приглашали даже в Германию, евреи приглашали. Причем приезжали в Посад и говорили, что, пожалуйста, да у нас большие споры и диспуты. Я говорю, ну куда же меня зовете? Сами говорите, что у вас такие ожесточенные споры. Да я оттуда и не вернусь тогда, если я приеду. Они также смеются. Вот так. Так что я вам скажу, что действительно, есть обращаются очень искренне, и, как видите, прям настоящие дискуссии. То есть ситуация сейчас в чем-то напоминает атмосферу иногда деяний апостола. Помните, когда апостол там проповедует в синагоге? Одни принимают, другие нет. Выходят, спорят между собою ожесточенно. В общем, вот что-то в этом отношении, какой-то, видимо, процесс есть, и дай Бог, чтобы этот процесс шел в основном положительно. У апостола Павла есть же, вы знаете, пророчество о том, что в конце времен, что евреи обратятся, ну, не все, естественно, конечно, а какая-то часть их обратится ко Христу. Когда? Когда наполнится число язычников. Что значит число язычников наполнено? То есть, когда мы с вами, не евреи, уже забудем о Христе. Другие народы забудут о Христе. Так ловко все христианство извратят, что там никакого христианства уже не останется. То, что сейчас на Западе происходит, мы вот себе представить не можем. Вы знаете, какие переводы сейчас делаются? Евангелие. На новые языки. Английский, французский, там, немецкий, испанский. Какие переводы делаются? Это ужас. Что только делают? Вплоть до того, что гомосексуализм, грех, который осужденный, я не знаю, тысячу раз, там перевернут так, что это, оказывается, хорошая вещь. Вот до чего дело доходит. Что вы? И молодое поколение будет о чем воспитываться. Что вы думаете, кто-то будет читать там старые издания, что ли? Там в школах проходят, изучают Новый Завет, Библию. И вам вот, пожалуйста, новые переводики. И вы увидите, что говорит Господь Бог. Что же говорит? Точно наоборот тому, что Он говорит. Вот какие вещи-то происходят. Но я к чему говорю, что сейчас идет действительно вот этот положительный процесс в какой-то части еврейского народа, и очень возможно, что их действительно они в конце концов в гораздо большем количестве обратятся к христианству.
Прозвучало окончание лекции размышления заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова о воскресении Христовом.